Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший на Радио России 16 мая. В студии Татьяна Зимина. Сегодня вы услышите: «Протон сгорел», «Котельную заберет город», «Не замерзнем», «Последний поклон Кучина», «Обмани меня», «Золото Палатова». Афоризм дня.
Истинное мужество обнаруживается во время бедствия. Вольтер.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добрели.
Здравствуйте. Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая с Байконура в 1:42 по московскому времени со спутником «Экспресс» АМ-4Р, сгорела в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщил и Тартас, представитель Федерального космического агентства. Отдельные мелкие фрагменты ракеты могли упасть на Землю. Район падения уточняется, добавил собеседник. У ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», которая должна была вывести на орбиту российский спутник связи «Экспресс» АМ-4Р, отказал рулевой двигатель третьей ступени на 545-й секунде полета. В Роскосмосе подтвердили, что причина невыведения на орбиту спутника связи «Экспресс» АМ-4Р – нештатная ситуация на этапе работы третьей ступени. Дальнейшие запуски ракет-носителей «Протон» с космодрома Байконур приостановят. Запланированный запуск ракеты-носителя со спутником связи «Экспресс» АМ-6 перенесут на июль. Напомним, ранее Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков проинформировала контрольно-ревизионное управление администрации президента России, что госбюджет пострадал на 20 миллиардов рублей от аварийных запусков незастрахованных космических аппаратов в 2010-2014 годах. Отопительный сезон в Железногорске продлен. Постановление об окончании отопительного сезона уже подготовлено, но пока не подписано, сообщил заместитель руководителя управления городского хозяйства Владимир Шрейбер. Такая ситуация кардинальным образом не повлияет на оплату коммунальных услуг. Те, у кого не установлены общедомовые счетчики, будут платить по нормативу, а у кого такие приборы уже есть – по факту. Некоторые юридические лица уже отключили отопление. Такое решение вызвано экономией средств. Тепло в наших домах, а также в детских садиках и школах пока остается, сказал Владимир Шрейбер.
Население мы обязаны отключать тогда, когда у нас температура будет среднесуточная не ниже 8, там, в течение 5 дней подряд. Предполагаем, что при более точных прогнозных данных и, соответственно, резкого перепада температур, когда уже не будет, будем принимать решение об окончании отопительного периода. Приблизительные сроки в 30-х числах. Дальше обычные наши все мероприятия, которые мы готовим и проводим при подготовке к предстоящему уже отопительному периоду. То есть это испытания трубопроводов, ремонт их, то есть все как обычно, подготовка к зиме.
Жертвой очередного телефонного мошенничества стала 61-летняя местная жительница. На днях женщине позвонили по телефону и сообщили, что ее сын задержан за драку и находится в полиции. Чтобы его освободить от ответственности, необходимо перевести на указанные счета сумму в 100 тысяч рублей. Доверчивая горожанка перевела через банкомат Сбербанка сумму 97 тысяч рублей. Затем позвонила сыну и узнала, что с ним все в порядке. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции вновь обращаются к жителям города с просьбой проявлять повышенную бдительность и предупредить своих близких, особенно пожилых людей, о действиях мошенников. О спорте. Железногорский пловец Александр Палатов завоевал золото на чемпионате России. Соревнования проходили в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» 14 мая. Александр Палатов завоевал первое место на дистанции 200 метров брасса. Воспитаннику Железногорской школы плавания, первый тренер Андрей Марков, в июне прошлого года исполнилось 18 лет. В январе он перешел в состав взрослой сборной страны. Уже 2 года он тренируется и учится в Волгограде в школе Олимпийского резерва. В финальном заплыве Александру противостояли 4 мастера спорта международного класса. Палатов – мастер спорта. Уступив на старте москвичу Григорию Фалько 0,03 секунды, Александр на финише был первым с отрывом почти в 0,5. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. Высокое напряжение. Так можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась вокруг котельной номер 1 СТС ГХК. Ведущее градообразующее предприятие, горно-химический комбинат, больше не собирается ждать и ставит перед администрацией Железногорска ультиматум. Либо забираете тепловой комплекс в муниципальную собственность, либо мы консервируем объект. Вопрос рассмотрели чиновники краевого правительства при участии всех заинтересованных сторон. О принятых решениях расскажет Татьяна Фирсова.
Котельный номер 1 СТС ГХК передадут в муниципальную собственность. Об этом накануне, 15 мая, журналистам заявил глава администрации Сергей Пешков. Решение передачи котельной было принято на совещании у заместителя председателя правительства Красноярского края, министра энергетики и ЖКХ Андрея Резникова. Накануне по поводу схемы теплоснабжения прошли довольно длительные переговоры железногорских властей с представителем «Росатома», гендиректором АТЭК, теплоэнергетической компании Александром Лакшиным. В ходе долгого и подробного обсуждения на уровне министра с представителями «Росатома», РЭК, Никим-то там строя, руководством Железногорска было принято принципиальное решение – котельная должна и будет работать, сказал глава администрации Сергей Пешков.
Все понимают прекрасно, что теплоснабжение должно осуществляться, что котельные должны работать. Поэтому принципиальные решения таковы. Котельная номер 1 должна работать и будет работать. Принципиально согласие правительства и наше получено на начало процесса приема первой котельной в муниципальную собственность совместно с горно-химическим комбинатом. Этот процесс довольно длительный, а на время процесса передачи эксплуатация будет осуществляться чисто технически. Это уже будет обсуждаться, кто и как будет осуществлять.
Мазутная котельная номер 1, выведенная из структуры ГХК в самостоятельное предприятие, догревает Железногорск, если зимой температура наружного воздуха опускается ниже минус 16 градусов. Ее роль в схеме теплоснабжения стратегическая. Без нее в сильные морозы город просто замерзнет. Напомню, что котельная номер 1, как ее называли «пиковая», была построена одновременно с реакторами. Ее основное предназначение – отапливать городскую инфраструктуру во время планово-предупредительных ремонтов действующих реакторов. После остановки последнего реактора АДЭ-2 котельная комбинату стала не нужна, и объект вместе с персоналом вывели в самостоятельное предприятие ООО «СТС». Но это была стопроцентная дочка комбината. А поскольку новое предприятие оказалось нерентабельным, его убытки составляют 270 миллионов в год, ГХК инициировала передачу котельной номер 1 в муниципальную собственность, заявив, что если этого не произойдет, объект законсервируют. По словам Сергея Пешкова, котельная будет работать.
Проект протокола готов, как только он будет подписан, причем подписывает этот протокол от краевого правительства Резников, от госкорпорации Лакшин, заместитель Кириенко. Довольно высокий уровень. Планируется, что этот протокол будет подписан буквально сегодня-завтра. Совместными усилиями мы все-таки достигли того, что котельная будет работать.
Процесс передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную довольно длительный. Он может занять от полугода до 2 лет. Главный вопрос – где взять дополнительные деньги на содержание нового объекта, который, конечно, передадут в Гортеплоэнерго. Второй немаловажный – не увеличится ли тариф для населения с 1 июля? Глава администрации заверил – нет.
С 1 июля тариф будет увеличен, но он будет увеличен в пределах индекса. Другого увеличения с 1 июля не будет. Обсуждался вопрос финансирования. Такое поручение дано всем определить источники погашения или недопущения убытков. Региональная комиссия энергетики поручена ей рассмотреть еще раз тариф. Министерству ЖКХ, Министерству финансов, АТЭК все будут этот вопрос рассматривать, каким образом снизить убытки.
И последнее. Не за горами выборы, а потому многие городские политики уже начинают разыгрывать карту теплоснабжения Железногорска, обвиняя муниципальные власти в бездействии. Поэтому и появился вопрос о том, что мешало решить проблему с котельной раньше. Вот что ответил Сергей Пешков.
По котельной номер 1 мы занимаемся уже, наверное, не 3, а уже все 4 года, вот как я сюда пришел. Этот вопрос у нас ставился. 3 года назад было официальное уведомление от горно-химического комбината. Соглашений никаких не было подписано. Ответы были всегда горно-химическому комбинату такие, что мы не отказываемся от приема котельной, но для этого должен быть решен вопрос схемы теплоснабжения города. Пока, к сожалению, не достроена Железногорская ТЭС, и не просто сделать было за это время. Чтобы вывести котельную, совсем надо построить дополнительные мощности. Мы этим занимались все это время. Этот проект везде пытаемся провести. Именно достройка Железногорской ТЭЦ. Совместно с госкорпорациями, совместно с краем. Цена вопроса большая, как порядка 5-6 миллиардов. У нас таких финансов нет. Пытаемся через федеральные программы. Программу моногородов, программу развития. То есть эта работа велась и ведется. Постоянно, ежедневно. Говорит, что мы 3 года ничего не делали. Но если кому-то это неизвестно, это не значит, что мы не делали.
Осторожно, мошенники. Это предупреждение, которое постоянно звучит через СМИ, казалось бы, должно останавливать и жертву, и афериста. Но нет. Всегда найдется тот, кто поверит в ложное сообщение. И все мы не оставляем попыток учить людей осторожности, иначе мошенников станет гораздо больше, чем порядочных людей. Наш корреспондент Вячеслав Новаковский решил еще раз рассказать о способах обмана. Можно ли вернуть отданные проходимцам деньги и какие фильмы играют на руку преступникам?
Акция «Осторожно, мошенники», объявленная Железногорской полицией и Общественным советом при УМВД, продлится до 10 июня. Она направлена на профилактику телефонного и интернет-мошенничества. За последнее время в крае наблюдается рост таких преступлений. Несмотря на регулярную профилактику, градус доверия проходимцам по-прежнему зашкаливает. Однако, если говорить о закрытом Железногорске, то здесь обнадеживающая статистика очевидна. По словам заместителя начальника следственного отдела УМВД Елены Лейман, если в этом году зарегистрировано 4 уголовных дела по фактам телефонного и интернет-обмана, то за аналогичный период прошлого – 13. И все же ситуацию сложно спрогнозировать. Город не застрахован от всплеска активности мошенников. Чаще всего жертвами обманщиков становятся женщины пенсионного возраста, которым сообщают, что их сын или внук стал виновником серьезного ДТП, и для его освобождения от ответственности требуется немалая сумма денег.
Как правило, мошенник обращается к потерпевшим и сообщает о случившемся горе с членами семьи. Мошенники просят передать деньги курьеру или направить определенный абонентский номер сотового телефона. В последнее время мошенники, опасаясь разоблачения, они требуют потерпевших не класть трубку. И все то время, пока потерпевший общается с мошенником от первоначального звонка до перевода денег, они требуют не класть трубку и постоянно находятся на связи с потерпевшим. Делается для того, чтобы контролировать его и понимать, что он делает, переводит ли деньги или обращается в отдел полиции. Поэтому обязательно следует положить трубку и связаться с родным человеком.
Если вы получили СМС с незнакомого номера с просьбой о помощи, бездумно и поспешно проявлять заботливость не стоит, говорят в полиции. Это сообщение может быть просто уловкой мошенников.
Второй вид мошенничества, тоже очень распространенный, это поступление СМС с просьбой «положи немного денег на телефон». Сижу на вокзале. Спасибо, целую. Если у вашего знакомого действительно проблема, то он найдет способ с вами связаться лично. Также может прийти СМС с текстом «Ваша банковская карта заблокирована» и просьба связаться с технической службой по номеру.
Излюбленный прием мошенников – представиться сотрудникам банка и разыграть настоящий спектакль.
Могут позвонить из банка и сообщить, что вы просрочили платеж по кредиту, и дело передают в суд. Якобы сотрудник банка просит продиктовать номер вашей карты для выяснения недоразумения. Как только вы продиктуете полный номер кредитной карты, вы расстанетесь с крупной суммой денег навсегда. В контактном центре банка у вас спрашивают только 4 последние цифры. Полностью номер не имеет права никто у вас выяснять.
Сотрудники полиции просят железногорцев внимательнее относиться к собственной финансовой безопасности. Если вы подозреваете, что ваши личные данные могли попасть к злоумышленникам, если с карты стали пропадать деньги, позвоните в банк и заблокируйте кредитку, посоветовали в полиции. Даже если вы уже перевели деньги проходимцам, все еще можно повернуть вспять и заблокировать перевод. Главное – вовремя об этом вспомнить. Также полиции призвали не забывать об особой бдительности во время интернет-покупок.
Если вы пользуетесь услугами интернет-магазинов, то обязательно следует обращать внимание на условия функционирования, наличие и качество информации о товаре, о наличии службы доставки, склада и данных о руководителе. И помните, что приобретая товар через интернет, в большинстве случаев товар не подлежит возврату или ремонту по гарантийному обслуживанию.
Телевидение и кино зачастую играют на руку мошенникам, считает Елена Лейман. Стражи порядка выставляют в невыгодном свете, и это имеет принципиальное значение.
Что касается вот именно телефонных мошенничеств, это все-таки большой вклад в это, то, что у нас люди так уверены в коррупционности органов, где звонят и говорят, ваш внук или у родственника попал в ДТП. И люди без сомнения уверены, что действительно это звонят из полиции, и они готовы взять взятку за то, чтобы освободить человека от уголовной ответственности. Носят именно телевидение, потому что я смотрю каналы, там очень много фильмов, где, в принципе, все основано на том, что у нас полиция коррумпированная. Но я хочу сказать, что даже сотрудники полиции сейчас, если, не дай бог, его поймают за рулем немножечко выпивший, он автоматически теряет свое место работы. Если он сам себе не может помочь, то кому он может помочь еще. Это пропаганда, и люди почему-то верят этим фильмам. Они вообще не соответствуют действительности ни по форме, ни по содержанию, никак.
Последняя книга Сергея Павловича Кучина «Река по имени Семья» увидела свет. Ее презентация прошла в музейно-выставочном центре 15 мая, спустя почти месяц после ухода автора из жизни. Сергей Павлович не смог увидеть и подержать в руках свое детище, но оно стало долгожданным и ценным подарком для всех, кто пришел в музей, чтобы узнать, о чем написал почетный гражданин города, историк, краевед и просто замечательный человек. Презентация последней книги почетного гражданина города, писателя, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Павловича Кучина проходила в виде театрального представления. Гости собрались в уютной и самобытной русской избе городского музея. Документально-историческое повествование о семействе Кучиных, пронизанное любовью Сергея Павловича к своим предкам, начиная с 17 века, представила заведующая научно-исследовательским отделом городского музея и главный редактор книги Наталья Алтунина.
В книге Сергея Павловича Кучина рассказ о 16 семьях. Он рассказывает более чем о 80 людях, об их истории.
Откуда же пошел род Кучиных? Об этом рассказала Екатерина Рещикова, сотрудник городской центральной библиотеки имени Горького.
Кучины – русский дворянский род, происходящий по преданию из Польши, от польского рода Млынковских, выехавших в Москву при великом князе Симеоне Гордом и принявших фамилию Мельницких. А в российском гербовнике Кучины значатся с 1618 года.
Наталья Алтунина отмечает удивительные совпадения в поворотах судьбы членов семьи рода Кучиных. Река по имени «Семья» словно специально делает повороты во времени, подчеркивая схожесть событий и судеб близких людей, рассказывает редактор книги.
Сын Сергея Павловича, Павел Сергеевич, был в Афганистане. И мама Сергея Павловича получила письмо от командира Сергея Павловича, который благодарил ее за сына. Так однажды в семью Сергея Павловича и Надежды Епифановны пришло письмо из ЦК ВЛКСМ, которое также благодарили их за сына, за Павла. Посмотрите, какие интересные точки соприкосновения исторические.
Перед глазами гостей буквально оживали образы предков Сергея Павловича. Свой артистизм показали журналист Марина Панфилова и заведующая городским архивом Лидия Тасенко. Например, директор ДК Светлана Грек и его художественный руководитель Александр Гаданов воссоздали встречу бабушки и дедушки Сергея Кучина.
Мы на одном из причерноморских базаров. Бычки!
Отлично молчишь, красавица! Отчего свой товар не хвалишь?
А мой товар сам за себя говорит. Вот, яблочки какие сочные, наливные.
Да ты сама как яблочко. А что это такая?
Из Тульской губернии мы.
Ну и как же тебя зовут?
Акулиная.
А я Данил Сергеевич, моряк Черноморского флота.
Дочь Сергея Кучина, Ольга, сразу узнала в героях прабабушку Килю и прадедушку Даню Винокуровых. На презентацию книги отца Ольга принесла семейные реликвии. Рушники, вышитые бабушкой Анной Сергеевной, мамой Сергея Павловича, серебряные ложки и стаканчик, передаваемые из поколения в поколение, и книги, датированные 1936 годом. Все это любовно хранится внуками, детьми. Так учил Сергей Павлович Кучин. Сам же он более 3 лет работал над своей фамильной историей, рассказывает директор музейно-выставочного центра Валентина Попова.
Он сам понимал, что уже так нужно подработать и спешил. Это вот все родилось, и этот долгожданный ребенок, потому что он подержал эту корочку, согласовал, он посмотрел, как будут выглядеть страницы, и это было 16 числа. И вот 17 человека нет уже вот в этом мире.
Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь, и птицы память по утрам поют.
Память Сергея Кучина в этот день почтили минутой молчания.
Деревья память целый день лепечут,
Издание «Река по имени Семья» вышло тиражом 500 экземпляров. Издано на личные деньги генерального директора ГХК, депутата Заксобрания Красноярского края Петра Гаврилова. Все книги до одной стали подарком для друзей семьи, школьных и городских библиотек. Эпиграфом к своей книге Сергей Павлович выбрал изречение преподобного Серафима Саровского: «Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы». Великая истина в этих словах, считают все, кто работал над книгой. «Пусть она вдохновляет других людей на любовь к семье», говорит Ольга, дочь Сергея Кучина.
Как сохранить семью? Что такое семья? Как должны дорожить этим словом «семья»? Что на нем все держится? Что если не будет семьи, не будет ничего? И дай Бог, чтобы люди, которые прочтут это, они тоже начали искать своих родственников и гордиться ими, как мы гордимся Сергеем Павловичем и всей его родней.
Музыкальная страничка продолжает нашу программу. Ее ведет Катерина Добреля.
Восемьдесят пять лет исполнилось 12 мая Людмиле Леонидовне Еремеевой. Она труженица тыла и ветеран России. Не один год Людмила Леонидовна занималась библиотечным делом при школе 98. Ребятишки любили ее за мягкий характер, за умение слушать и дать совет, а главное – поддержать свои слова хорошей книгой. Городской совет ветеранов и ветераны образования желают юбиляру здоровья, благополучия и любви близких. 15 мая 75 лет исполнилось Степану Архиповичу Цыпкайкину. Степан Архипович – ветеран Российской Федерации, бывший работник спецстроя. 37 лет своей жизни он отдал системе строительства города. За многолетний труд неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями. Желаем Степану Архиповичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, добрых и верных друзей. Совет ветеранов ОАО ИСС поздравляет с юбилеем работников космической фирмы. 12 мая день рождения отметила Тамара Николаевна Давыдова. Ей исполнилось 85 лет. На следующий день, 13 мая, юбилей отпраздновали в семье Валентины Дмитриевны Коршуновой. Она отметила 75-летие. 14 мая родилась Галина Васильевна Афонина. Ей тоже в этом году 75. А 15 мая день рождения у Марии Ермолаевны Караваевой. Она отметила круглую дату – 80-летие. Совет ветеранов ОАО ИСС желает юбилярам здоровья и благополучия. Следующее письмо, которое держу в руках, адресовано ветеранам химического завода поселка Подгорного. 12 мая Юрию Николаевичу Самохвалову исполнилось 75, а 17 мая день рождения празднует Виктор Григорьевич Гагарин. Доброго здоровья, внимания и заботы близких людей, счастья и благополучия вам, уважаемые ветераны. Наша редакция присоединяется к поздравлениям. Пусть эта песня станет для вас музыкальным подарком.
Ходил по свету, колесил я много лет, но счастье так и не нашел. И друга нет, жены вот тоже в общем нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сил. Да только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет, да у всех да на виду. Живет, живет в этом доме калина, а я никак все туда не дойду. Чуть-чуть уже волос седых, и кружит в поле воронье. Встречала я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, ты только жди. Растет,
малина растет, цветет, да у всех да на виду. Живет, живет в этом доме Галина, а я никак все туда не дойду. Живет, живет в этом доме Галина, а я никак все туда не дойду.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.